Псалом 121. Песнь ступеней. «Поднимаю глаза мои к горам, откуда придет помощь мне? Помощь мне от Творца, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой. Вот не дремлет и не спит страж Израиля. Творец страж твой, Творец сень для тебя по правую руку твою. Днем солнце не повредит тебе, и луна ночью. Творец охранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Творец охранять будет исход твой и приход твой отныне и вовеки».
Это говорится о Батике или о первой части Авихампина. Это что не будет дремать страж Израиля. Об этом говорится. Это парцов, который находится в Гадлуте, в большом состоянии. Оттуда приходит помощь мне, силы, направление, помощь, спасение, все оттуда. Туда весь ман, все молитвы, то есть все хисароны, к объединению, чтобы исправил. О наполнении мы не просим, потому что оно приходит в соответствии с просьбой к объединению. И то соединение, которое создается сверху, правильной просьбе. Давай-ка прочитай еще раз.
Еще раз зачитаем из псалмов, псалом 121. Песнь ступеней. «Поднимаю глаза мои к горам. Откуда придет помощь мне? Помощь мне от Творца, сотворившего небо и землю. Он не даст пошатнуться ноге твоей, не будет дремать страж твой. Вот не дремлет и не спит страж Израиля. Творец страж твой, Творец сень для тебя по правую руку твою. Днем солнце не повредит тебе, и луна ночью. Творец охранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою. Творец охранять будет исход твой и приход твой отныне и вовеки».
Ну, хорошо. Есть вопросы, может быть? Нету. Надо поднимать наши хиссароны к исправлению Малхут, исправлению разбитого клея. Пока это не поднимается в Рош Мир Ацилут. То есть откуда помощь придет мне? То есть к вершинам гор, к вершинам сомнений. То есть над ними надо подняться, выше них. И подъем в соответствии с подобием свойств. Когда я хочу, понятно, что еще не способен, но хочу прийти туда, попасть. И оттуда придет мне помощь. Помощь от Творца, который создал небо и землю. То есть с помощью свойств бины, строящего Малхут. Зарампин — это авая, которая связывает их. В каждом состоянии, также и днем, и ночью, человек может сделать свою просьбу такой, что раскрывает, что не дремлет и не спит страж Израиля. И так накапливаются дни и складываются в объединение. В соответствии с тем, как мы стремимся объединиться, так и он нам это сделает. И будет находиться вот в этом вот единстве. Это то, что нельзя забывать. то, что мы должны подготовить опору, подготовить место для пребывания Шхины. Поэтому вся наша работа в объединении, насколько она является практической, так, земной, несмотря на все проблемы, не бывает случайностей в жизни, нет чего-то такого, а все устроено во всех мельчайших деталях, до самой последней детали. Человек все это должен производить действия по объединению. И насколько больше поднимаемся или спускаемся больше, есть все больше и больше как бы помех. А это раскрытие, разбитие, разбиение кли. Все больше и больше. Пока не раскрываем все необходимые части для соединения, для первой ступени. И он пишет, я это видел в материале для Песоха, где он там пишет, Рабаш, что главное это первая ступень, которую мы должны приобрести, то есть вход на лестницу, потому что все остальные ступени на лестнице, они уже идут как в причинно-следственном такой связи. Посмотри, может быть, у тебя есть поиск?
Мне кажется, это в статье «Одна заповедь».
Нет, ну неважно, ну-ну.
Известно, что главная точка в работе на Творца — это первая точка опоры.
Нет, ну хорошо, я найду. Ну и Рабаш тоже пишет. Нет, он объясняет, это действительно достаточно просто. То есть у всех остальных точек, у них там одна природа. Главное от природы получения перейти к природе отдачи. И там как раз вот... А там уже тот же стиль, те же законы, только все больше и больше раскрываются дополнительные вещи. И, конечно же, есть реакция, но нет уже переворота природы, естества. Поэтому главное — это первая ступень.
Глава Бешалах, 185 пункт.
Если мы говорим о нашей работе в исправлении, приблизиться к свойству Луким, это Адам, это уподобиться, Лейдаме, уподобиться Высшему, эта работа содержит две части. Первая часть — это обрести хисарон, потребность, уподобиться Творцу, стать человеком. И этот хисарон должен быть именно уподобиться точно Творцу. То есть правильная связь между нами. Это и есть образ Творца. Кли, желание получать ради отдачи. То есть я желание получать ради отдачи, это называется, что я вывожу себя наружу относительно внешнего мира, относительно всех людей. Так я позиционирую себя из себя ради отдачи. Ради отдачи это... Я выстраиваю это правильным образом и становлюсь кли для раскрытия Творца, формой для раскрытия Творца. То есть я даю кли, и это кли наполняется высшим светом. Мое усилие выйти за свои пределы содержит две части. Первая часть — это само усилие. Но это само усилие, даже когда напрягаюсь, прилагаю это усилие, это мое усилие эгоистическое. Все согласны? Не слышу. Верно, Амнон? Эгоистическое. Как сделать его не эгоистическим? Иначе ведь это ложь, обман. Как я могу это сделать? Я не могу это сделать. Это делает уже высший свет. Я хочу вас любить, хочу с вами объединиться, хочу вам отдавать, хочу быть вашим товарищем. Почему? Сколько бы я себя ни обманывал, это только для того, чтобы мне было лучше. Эта добавка, она необходима, она, потому что так я создал. И то, что Творец сделал, создавая меня, должен исправить, и Он исправляет. Это называется свет, возвращающий к источнику. И тогда мое намерение объединиться и дать миру все самое лучшее, мы выходим на распространение и так далее, в итоге эгоистически, но из усилий мы вызываем свет, возвращающий к источнику, и он делает этот хисарон правильным, подобным свету. Откуда я знаю, что я сделал усилие, и оно правильное, и что свет обернет его ради отдачи. Я пока еще ничего не знаю. Нет пока еще раскрытия Творца. Мне говорят, это потому, что твое усилие маленькое. Ребенок, пока он растет, сколько он действий должен сделать, пока станет большим. Поэтому твое усилие маленькое, как маленький ребенок, пока он вырастет, берет много времени. То есть, много раз. И что же делать? Откуда я знаю, что я сделал правильное действие? Если я приложил усилия, и после этого усилия я чувствую бум, стало еще хуже. Это называется, что свет подействовал. Он меня исправил, но я еще не почувствовал результата исправления, потому что результат маленький. И мне добавили еще желание получать, оно стало больше. Я снова должен приложить усилия. Но почему я не чувствую, ну, что-то такое вкусное, приятное, чтобы это не попало в клипот? Поэтому ты не чувствуешь никакой награды. Наоборот, ты чувствуешь еще хуже. Тогда я снова прилагаю усилия. Вы понимаете, что только группа здесь может помочь, поддержать, иначе человек сбежит. Нужно держать его внутри стада, и тогда он пойдет. Если его не держать внутри стада, он убегает. Так и продвигаются. Короче говоря, половина нашей работы делаем мы, а вторую половину нашей работы, в общем, делает свет. Каждый раз он наши усилия обращает ради получения на ради отдачи. Это всегда так, это называется половина шекеля. Есть много названий этому. Так давайте же мы сейчас... Мы находимся во второй половине. Мы приложили разные усилия, и мы хотим, чтобы свет, конкретно сейчас, чтобы все наши усилия, хотя они были ради получения, чтобы это он обернул на ради отдачи. Намерение понятно? Да или нет? Да. Даже иерусалимцам? Ну ладно. Они самые тяжелые. Что поделать? Ладно, простим их. Ну, вперед.
185 пункт. «И увидел Израиль великую руку, которое произвел Творец в Египте. Здесь, в могучей руке, восполнилась левая рука, гура, и все ее пальцы, хагат, на, потому что она включилась в правую. То есть все включилось в правую и зависит от правой. Как сказано, десница твоя, Творец величественной силы, десница твоя, Творец сокрушит врага. Хотя это относится к гуре, все же, поскольку зависит от правой руки, десницы, называется по ее имени. 186 пункт. Не было никого, кто мог бы ожесточить сердце свое против Творца, как фараон. Но ведь Сихон и Ог тоже ожесточили сердце свое. Они укрепили сердце свое против Израиля, но против Творца не ожесточали сердце своего, так как ожесточил фараон дух свой против него, когда видел могущество его, гвуру, и не желал раскаиваться. 187 пункт. Фараон был умнее всех его колдунов, и во все эти кетеры, и во все эти знания ситрахры смотрел он, и ни с какой стороны не видел он, что придет избавление к Израилю, и не зависело оно ни одного из его кетеров. Еще во всех высших действиях ситрахра устанавливала такую связь с Израилем, чтобы не смогли они выйти из-под власти. Фараон не думал, что есть другая связь веры, властвующая над всеми действиями ситрахра, и поэтому ожесточал он сердце свое. 188 пункт. Не ожесточал фараон сердце своего против чего-то иного, кроме Авая. Ибо когда говорил Моше, так сказал Творец Авая, не ожесточал он сердце свое, потому что во всей своей мудрости не нашел он, что это имя будет властвовать в стране. И поэтому сказал фараон, что это за Творец, голос которого я должен слушать. А затем, когда он думал о раскаянии, сказал он, Авая, Творец праведен. А затем сказал, согрешил я перед Творцом. Авая. Уста, произнесшие, кто такой Творец, сказали, грешил я перед Творцом. 189 пункт. Сказал Иов, одна душа, поэтому сказал я, непорочного и нечестивого истребляет он. Одна она, как написано, одна голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей, это Малхут. И посредством нее вершит Творец суды свои внизу и суды свои наверху во всем. 190 пункт. Когда Творец пробуждает суды свои, вершит он суд этим кетером, Малхут, как сказано, непорочного и нечестивого истребляет он, поскольку праведники уличаются в прегрешениях нечестивых. И в связи с этим сказано, и сказал Творец ангелу, губившему народ, довольно. Это означает, возьми большинство от них. Поэтому сказал Иов эти слова, непорочного и нечестивого, истребляет он. И не объяснил Иов, что речь идет о праведниках, уличаемых в преступлениях грешников. Одна она — это Кнессет Исраэль в египетском изгнании, ради которой уничтожил Творец египтян и совершил над ними возмездие, как сказано, непорочного и нечестивого истребляет он. Ведь там были и непорочные, которые не порабощали Израиль и были уничтожены вместе с грешниками, находящимися среди них. 191 пункт. Иов терпел наказание лишь когда Израиль выходил из Египта, сказал Иов. В таком случае все лики равны, ведь непорочного и нечестивого истребляет он. Фараон, напав на Израиль, сказал, что это за Творец, голос которого я должен слушать, а я не нападал на них и не делал ничего. Непорочного и нечестивого истребляет он. Как сказано, боящееся слово Творца, служащий фараону, это Иов, так как был он во время исхода из Египта. 192 пункт. Те камни града, которые спускались на Египет и были остановлены Моше, довершили затем возмездие в дни Йошуа. И в Мартикуне еще опустятся те, которые остались на Эдом и на дочерей его, как сказано, как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему чудеса. 193 пункт. И увидели Израиль руку великую в этом отрывке. Начало не связано с концом, а конец не связан с началом. Вначале сказано «И увидел Израиль руку великую», а затем «И увидел народ Творца». Разве «И увидел Израиль» — это причина того, что увидел народ Творца, а до этого они не видели Творца? Дело в том, что старец, который сошел со своими сыновьями в изгнание, перенес изгнание на себе и ввел своих сыновей в изгнание, он, несомненно, видел все возмездия и все могущество, которое было произведено Творцом в Египте, как сказано, и увидел Израиль. Именно Израиль, то есть Яков.
Мы думаем об объединении, и чтобы наши усилия удостоились ответа, в итоге почувствовать, как это реализуется.
194. Поднял Творец старца этого и сказал ему, «Встань, увидь сыновей своих, выходящих от народа сильного, встань, увидь явленное мною могущество, гвород ради сыновей твоих в Египте». 195. Когда двинулись Израиль, чтобы зайти в египетское изгнание, сильный страх и ужас напал на него. Сказал ему Творец Якову, «Почему ты боишься? Не бойся спуститься в Египет». Из сказанного «не бойся» следует, что боялся он. 196 пункт. «Сказал он ему, боюсь я, что уничтожат они сыновей моих. Ответил Творец ему, я сойду с тобой в Египет. Обратился к нему еще раз, боюсь я, что не удостоюсь быть погребенным среди отцов своих, и не увижу избавления сыновей своих, и могущество, гвород, которое ты явишь им». Ответил ему, «Я же возведу тебя и подниму, возведу тебя быть похороненным в гробнице отцов своих, и подниму, чтобы видеть избавление сыновей твоих, могущество, которое явлю я им». 197 пункт. «И в тот день, когда вышел Израиль из Египта, поднял Творец Иакова и сказал ему, «Встань и увидь избавление сыновей твоих, сколько сил и могущества, гвород и велеем». Иаков был там и видел все, как сказано, «И увидел Израиль руку великую». 198 пункт. Отсюда понятно, что Яков находился во время избавления, как сказано, «И вывел тебя пред лицом своим, силой своей могучей из Египта». Пред лицом своим это Яков, ибо он привел туда всех праотцев, и вывел тебя пред лицом своим, пред лицом это Авраам, как сказано, «И пал Авраам на лицо свое». 199. Сказал Авраам, родится ли сын у столетнего? Ответил ему Творец, ты еще увидишь, сколько народов и сколько станов произойдут от тебя. Когда Израиль выходили из Египта, все эти колены и все эти множества вознес Творец к Аврааму, и тот увидел их, как сказано, и вывел тебя пред лицом своим. Все праотцы присутствовали там, при этом избавлении, как сказано, и вывел тебя пред лицом своим. Что такое пред лицом? Это праотцы. 200 пункт. И вывел тебя пред лицом своим, это Яков. Силой своей это Исхак. Великой это Авраам. И также ради праотцев всегда готово избавление для Израиля, о чем сказано, «И вспомни мой завет с Яковом, а также мой завет с Ицхаком, и также мой завет с Авраамом, вспомню, и землю вспомню». Праотцы удостоились того, чтобы он помнил их, но что означает «и землю вспомню»? И это для того, чтобы присоединить к ним Давида. Малхут, землю, которая является Мерковой, единением с працами Хагаты. Они всегда пробуждают избавление в Израиле.
Есть вопросы? Да.
Ответ, который мы должны ждать, как сейчас сказали, где мне нужно ждать, что оно произойдет? Будет получено в внешних килим, в товарищах, где во мне? Я должен почувствовать его, нет?
Изменения я чувствую внутри себя. В отношении к тому, что вне меня. Пока все, что находится вне меня, даже не живое, растительное, животные уровни, и все люди ощущаются во мне, как я. Это я. Таким образом, я присоединяю к себе свою душу, которая является всем мирозданием. Я раскрываю в ней силу, свет, наполняющий ее. Это Творец. И нет тогда разницы во мне, внутри меня или снаружи. Упражнение, которое мы делаем, что объединяемся и стараемся соединиться между собой, это, в общем-то, такое упражнение, с помощью которого мы соединяем все части души, каждый свою душу, и в итоге она общая вся, но каждый со своей точки. Так мы ее исправляем. Ощущение, оно внутреннее. Но относительно чего это ощущение? Относительно тех... того, что я чувствую, что находится как бы вне меня. И постепенно я начинаю чувствовать это как свое. Я раскрываю, что я связан со всем миром, как одно тело. Это просто продолжение моего тела. Да.
Подводя итог, это попытаться почувствовать их. Это просто души.
Это свет сделает. Мы должны не работать так слишком в общем, иначе это будет таким чем-то нереальным. Мы должны работать в нашей группе и среди людей, с которыми мы сейчас работаем. Когда ты выходишь в какое-то место, прежде чем ты выходишь на какую-то акцию по распространению, ты должен представлять себе, что ты идешь на... соединение со своими частями, присоединить их к себе. Исходя из этого, как ты к ним относишься? С любовью, с соединением, какое отношение, чтобы прошел свет к ним. Неважно, что это за люди, когда ты говоришь с ними о необходимости объединяться и так далее. Хотя ты и должен знать, как нужно говорить, но главное, что ты готов провести к ним действие света. И это то, что должно сработать в них. Это как Эфи нам сейчас рассказал, то, что у него было там в парке, в Хулоне. Это не от слов, не от игр. Это делает в любом месте. Есть полно разных организаций, намного лучше. Наши, которые умеют это делать, вы можете дать им контакт со светом. И тогда они впечатляются и не понимают, что происходит. И тогда действительно, та девочка или мальчик, который там был болен много лет, с разными этими осложнениями, аутистками, наверняка это произойдет.
Да в чем разница между этим внутренним отношением по отношению к внешним и отношением с товарищами? Есть разница?
С товарищами ты должен быть как одно тело. Когда ты объединяешься с ними как-то, как в одно тело, у вас есть какая-то общая сила, с этой силой ты через группу связан со светом и выходишь на внешнее распространение.
Есть важность, допустим, в Песах мы собираемся пройти какой-то процесс, понимаешь, да?
Да.
Обычно в Песах это такой процесс, много уроков,
трапез. Да-да.
Мы будем выходить наружу в этот Песах. Внешним людям. Есть ли важность того, чтобы просто у каждого товарища был такой баланс между тем, что он входит и выходит? Когда он приходит, допустим, на трапезу здесь с группой и выходит наружу тоже.
Нет никакой проблемы. Вы можете, когда вы хотите, куда вы хотите, там, выходить. Стоит перед этим как-то созвониться, как-то соединиться, как-то обновить все. Может быть, напишите об этом Дуде. Там, может быть, полстранички для выходящего. Напутствие какое-то. Напутствие. Как говорится, дорожная молитва. Давайте еще почитаем.
201 пункт. «И увидел Израиль руку великую, которую явил Творец в Египте. Рука не означает меньше 5 пальцев. Великая означает, что включает в себя 5 пальцев левой руки, потому что свойство гар приняло в себя правая рука вследствие включения в левую линию. Каждый палец имеет большое значение. И Творец являет им свои чудеса, и грот могущества, и тем самым остановилось распространение всех тех ступеней». 202 пункт. «А 5 первых пальцев, то есть первых 5 казней, сказано, и ожесточило сердце фараона. Когда восполнились эти 5 пальцев левой руки, не было больше ничего в распоряжении фараона, чтобы ожесточить сердце его. И тогда сказано, и ожесточил Творец сердце фараона». 203 пункт. «Увидел Израиль руку могучую, и поверили они в Творца. Разве до этого они не верили в Творца? Ведь сказано, и поверил народ, и услышали. И ведь видели они все могущество, явленное им Творцом в Египте. Но что значит «и поверили»? То есть поверили в то, что сказал он, и сказал Моше народу: «Не бойтесь, встаньте и увидите избавление Творца». 204 пункт. Сказано, и увидел Израиль египтян мертвыми. Написано, более не увидите вы их вовеки. Ведь они же видели их мертвыми. Должны были сказать, не увидите их больше живыми никогда. 205 пункт. Но написано «от мира и до мира». Мир наверху и мир внизу. Мир, который наверху, и оттуда будет начало зажигания свечей, то есть бина, корень всех мохин. Мир, который внизу, там находится окончание, малхут, завершающее все сферот. И он включает в себя все. И от этого мира, который внизу, пробуждаются гворот в нижних. 206 пункт. В том мире, который внизу, являет Творец знамения Израилю и совершает для них чудеса. И когда пробуждается этот мир, чтобы являть ему чудеса, все египтяне повергаются в море. Этим миром, а с Израилем происходит чудо в этом мире. Поэтому сказано, более не увидите их до того мира, то есть пока не пробудится тот мир, и не будут они преданы его судам. Поскольку передаются они, чтобы быть судимыми, сказано, и увидел Израиль Египет мертвыми на берегу моря. Написано, от мира и до мира. Именно до мира, то есть пока не пробудится тот мир, который внизу. И тогда сказано, и поверили в Творца и в Моше, раба его.
Хорошо. Все спокойны.
Почему все время нужны знамения и чудеса? И Моше вначале тоже нуждался в этом, чтобы поверить. Повсюду есть как будто такие вещи, которые пытаются убедить душу, народ.
Что такое знамение? Знамение, чудеса, знаки. Скажи мне, где это в нашей работе есть такое?
Мне кажется, что знамение, чудеса, это все время впечатление того, что здесь происходит. Что есть какой-то хиссарон, который растет, и как по волшебству это происходит, это, как мне кажется, знак, а потом знамение.
Что вдруг я чувствую внутри себя какое-то изменение. Я по-другому вижу мир. Немножко иначе смотрю на всех. Что-то изменилось во мне. Начинаю судить иначе, смотреть на все иначе. Какие-то свойства во мне изменились. И появляется новый взгляд. Это чудо. Это знамение. Знак. Это не происходит ни с кем в мире. Только с помощью высшего света, на кого он воздействует.
Почему такие чистые силы, как Авраам, Исаак, Яков, как Моше, нуждаются в знамениях и чудесах? Моше, например, зачем это было надо, когда он стоял рядом с горящим кустом?
И что такое эти знамения? Все, что выходит за рамки эгоистической природы, называется знамениями. Весь мир — это чудо. Чудо египетского исхода. Все это чудеса. Что такое чудеса? Это не то, что ты видишь какие-то фокусы в этом мире, а ты видишь, как природа. В которой у тебя не было сомнения, что это нечто постоянное, вдруг делает какое-то изменение, какое-то усовершенствование, и такое, которого нет никого в мире. И ты начинаешь просто иначе видеть картину, как будто бы ты видишь ее в других частотах, просто с другого угла зрения, то, что не видят другие. У тебя есть какое-то новое отношение к реальности. Это чудо.
И как собрать все обещания, которые здесь написаны, допустим, в Зоре, его обещания Аврааму? Вся эта история, последние несколько фрагментов, которые мы читали Аврааму, Исхаку, Якову, что он спустится с ними в Египет. Как эти вещи собрать с нами все время? Как это остается в памяти?
Не волнуйся, это не только в памяти, это раскроется у тебя наяву, в пустыне. Все египетские келим их исправляют в пустыне. Из Египта только убегают, поднимаются над этими келим, а потом их исправляют. И исправляют их с помощью того, что мы переходим к связи между Песахом, Маца и Марур. Ну, сейчас увидишь.